Антон Павлович Чехов. Тоска. Кому повем печаль мою? Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, да и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег. Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своей неподвижностью, угловатостью форм и полкообразной прямизной ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей видимости, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих лошадей, тому нельзя не думать. И он, и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла, бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее. «Извозчик на Выборгскую!» — слышит Иона. «Извозчик!» Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. «На Выборгскую!» — повторяет военный. «Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!» В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега. Военный садится в сани, извозчик чмокает губами, вытягивает по лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои полкообразные ноги и нерешительно двигается с места. «Куда прешь, леший?» — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. «Куда черти несут? Право держи!» «Ты ездить не умеешь, право держи!» — сердится военный. Бронится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегающий дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. И он ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.
«Какие все подлецы!» — острит военный. «Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились?»
И он оглядывается на седока и шевелит губами. Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипения.
«Чего?»
— спрашивает военный. И он окривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит.
«А у меня, барин, того, сын на этой неделе помер».
«Отчего же он умер?»
И он оборачивается всем туловищем к седоку и говорит.
«А кто ж его знает? Должна быть, от горячки. 3 дня пролежал в больнице и помер. Божья воля».
«Сворачивай, дьявол!» — раздается в потемках. «Повылазила, что ли, старый пес? Гляди глазами!»
«Поезжай, поезжай», — говорит седок. «Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка». Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется. Мокрый снег опять красит на бело его и лошаденку. Проходит час, другой. По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходит 3 молодых людей. 2 из них высоки и тонки, 3-й мал и горбат.
«Извозчик, к полицейскому мосту!» — кричит дребезжащим голосом горбач. «Троих, 2-гривенный!»
И он одергает вожжами и чмокает. 2-гривенный — цена нисходная, но ему не до цены. Что рубль, что пятак, для него теперь все равно. Были б только седоки. Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням, и все 3 сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса. Кому 2 сидеть, а кому 3 стоять? После долгой перебранки, капризничания и попреков приходит к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.
«Ну, погоняй!» — дребежит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. «Лупи! Да и шапка ж у тебя, братец, хуже во всем Петербурге не найти».
какая есть.
Ну, ты какая есть, погоняй. Это ты всю дорогу будешь ехать, да? А по шее?
Голова трещит,
говорит один из длинных. Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой 4 бутылки коньяку выпили. Не понимаю, зачем врать, сердится другой длинный. Врет, как скотина. Накажи меня, Бог, правда. Это такая же правда, как то, что вошь кашляет. Ухмыляется Иона.
Веселые господа.
Тьфу, чтоб тебе черти, возмущается Горбач. Ты поедешь, старая холера, или нет? Разве так ездят хлобысника ее кнутом? Но, черт, но, хорошенько ее. Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь Горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бронится до тех пор, пока не давится вычурным 6-этажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них, дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет.
«А у меня на этой неделе того. Сын помер».
«Все помрем», — вздыхает Горбач, вытирая после кашля губы. «Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу так дальше ехать. Куда он нас довезет?»
«А ты его легонечко подбодри, в шею».
«Старый холера, слышишь? Ведь шею накостыляю. С вашим братом церемониться так пешком ходить. Ты слышишь, Змей Горыныч, или тебе плевать на наши слова?» И Иона больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. Смеется он.
«Веселые господа, дай бог здоровья».
«Извозчик, ты женат?» — спрашивает Длинный.
«Я-то веселые господа. Теперь у меня одна жена, сыра земля. Могила, то есть. Сын-то вот помер, а я жив. Чудное дело, смерть дверью обозналась. Заместо того, чтобы ко мне идить, она к сыну».
И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут Горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив 2-гривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина. Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы. Не найдется ли из этих 1000 людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски. Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила. Но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем. Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.
«Мил, который теперь час будет?»
— спрашивает он.
10-й. Чего ж стал здесь, проезжай!»
Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске. Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и 5 минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи. Ему не вмоготу. «Ко двору», — думает он, — «ко двору». И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя 1.5 часа Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе спираль и духота. Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой. И на овес не выездил, думает он, от того-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело, который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен. В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.
«Пить захотел?»
— спрашивает Иона.
«Стал быть, пить. Так, на здоровье. А у меня, брат, сын помер. Слыхал? На этой неделе в больнице. История».
И он усмотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется. Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын.
А он еще путем не говорил ни с кем. Нужно поговорить с толком, с расстановкой. Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер. Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисия, и про нее нужно поговорить. Да мало ли о чем он может теперь поговорить. Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать. А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов. «Пойти лошадь поглядеть», — думает Иона. «Спать всегда успеешь. Небось, выспишься». Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он обо все, сене, о погоде. Про сына, когда один, думать он не может. Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко.
«Жуешь?»
— спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза.
«Ну, жуй, жуй. Коль на овес не выездили, сено есть будем. Да. Стар уж стал я ездить. Сыну б ездить, а не мне. То настоящий извозчик был. Жить бы только».
Иона молчит некоторое время и продолжает.
«Так-то, брат Кобылочка. Нету Кузьмы Ионыча. Приказал долго жить. Взял и помер зря. Теперь, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать, и вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить. Ведь жалко».
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей все.